Часть первая. Эпиграф.
Боря решил
от бутагавой лавки, как верил Бесей. Бесей стоял внизу под мостом и ждал ее. Наверху, над ним, за высокими каменными перилами, наполовину открытыми плющом, по временам мелькали полы белых одежд, проходивших по мосту прохожих, освещенные ярким заходящим солнцем и чуть-чуть колыхающиеся на ветру. А она все не шла. Бесей с легким нетерпением подошел к самой воде и стал смотреть на спокойную реку, по которой не двигалась ни одна лодка. Вдоль реки сплошной стеной рос зеленый тростник, а над тростником кое-где клубились густые купы ив. И хотя река была широкая, поверхность воды, стиснутая тростниками, казалась узкой. Лента чистой воды, золотя отражение единственного перламутрового облачка, тихо вела себе ритмику. А она все не шла. Бесей отошел от воды и, шагая взятый вперед по широкой отмели, стал прислушиваться к медленно наполнявшейся сумраком тишине. На мосту движение уже затихло. Ни звука шагов, ни стука копыт, ни дребезжания тележек, оттуда не слышалось ничего. Шелест ветра, шорох тростника, плеск воды, потом где-то пронзительно закричала царь. Бесей остановился. Видимо, начался прилив, вода, набегающая на их медные листы, вот не сверкала ближе, чем раньше. А она все не шла. Все с видом нахмурившись, Бесей стал быстрыми шагами ходить по полутемной отмели под мостом. Тем временем вода потихоньку, шаг за шагом, затопляла отмель. И его кожа коснулась прохлады сильной свежести воды. Он поднял глаза, на мосту яркий блеск заходящего солнца уже потух, и на бледно-зеленоватом закатном небе чернел четко вырезанный силуэт каменных перил. А она все не шла. Бесей наконец остановился. Вода уже вновь его ноги, сверкая блеском холоднее, чем блеск стали, медленно развивалась под мостом. Несомненно, не пройдет и часа, как бежалось на крыльях, зальет ему и колени, и живот, и грудь. Нет, вода уже выше и выше, и вот уже его колени скрылись под волнами реки, а она все не шла. Бесей с последней искрой надежды снова и снова устремлял взор к небу на мост. Над водой, заливавшей его по грудь, давно уже спустились вечерние синева, и сквозь призрачный туман доносился печальный шелест листвы ив и густого тростника. И вдруг, задев Бесея за нос, сверкнула белым дюжком выскочившая из воды рыбка и промелькнула над его головой. Высоко в небе зажглись пока еще детские звезды. И даже силуэт отбитых плющом перила оставил быстро надвигавшуюся темноте. А она все не шла. Полночь, когда лунный свет заливал тростник и ивы вдоль реки, вода и ветерок тихонько перешептывались бережно, принесли тело Бесея из-под моста в море. Но дух Бесея устремился к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть, потому что он был влюблен. Тайно покинув тело, он плавно поднялся в бледно светлеющее небо, совсем так же, как бесшумно поднимается от реки, запах тени, свежесть воды. А потом, через много тысяч лет, этому духу, претерпевшему бесчисленные превращения, вновь была доверена человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне, вот в таком, какой я есть. Поэтому пусть я родился и в нашем мире, все же я не способен ни к чему другому. Днем и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так же, как Бесей в сумерках под мостом ждал возлюбленного, который никогда не придет.